Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Роман. Так кто же ты, наконец?
Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гёте, Фауст. Часть первая. Глава первая. Никогда не разговаривайте с неизвестными. В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них был никто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемый Массолит, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Понарев, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды». «Дайте нарзану», — попросил Берлиоз. «Нарзану нету», — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. «Пиво есть?» — сиплым голосом осведомился бездомный. «Пиво привезут к вечеру», — ответила женщина. «А что есть?» — спросил Берлиоз. «Абрикосовое, только теплое», — сказала женщина. «Ну, давайте, давайте, давайте». Абрикосовая дала обильную желтую пену и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке спиной к Бронной. Тут приключилась странность, касающаяся Берлиоза. Он внезапно перестал икать. Сердце его стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Берлиоз побледнел, вытер лоб платком, подумал, что это со мной. Этого никогда не было, сердце шалит, я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск. И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин пристранного вида, на маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузой воздушный же пиджачок, гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно и физиономия, прошу заметить, глумливая. Ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза, а когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца. — Фу ты, черт! — воскликнул редактор. Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался, даже что-то вроде галлюцинации было. Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро «Ну-с, и так», повел речь, прерванную питьем абрикосовой. Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактор нисколько не удовлетворил. Очертил бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и, тем не менее, всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. Трудно сказать, что именно подвело Иван Николаевич. Изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал, но Иисус у него получился, ну, совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого как личности вовсе не существовало. Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Азириса, и про финикийского бога Фамуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицли-Пуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицли-Пуцли, в аллее показался первый человек. Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека.